высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Здравствуйте.
У микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов и рассказывает о такой, в общем-то, деликатной сфере, которую миряне уж совсем точно не знают, об одеяниях священников.
Не то, что прям деликатная, но она достаточно непростая, потому что, как мы видим, действительно, даже вот проследить исторически, когда что появилось, оно не так просто. А облачение, оно достаточно выглядит и пышно, и многообразно.
Как мы выяснили, и многослойно тоже. И, значит, мы остановились...
На подризнике и стихаре мы остановились. Поскольку мы говорим о том, как перед литургией облачаются диакон и священник, то говорится, что диакон облачается в стихарь, который является основным вместе с орарем и поручами предметами его вот богослужебного облачения. Кстати, отметим, что диакон, он одинаково, что на литургии, что на других службах, когда участвует, он вот одинаково. Это вот стихарь, это орарь и поручи. А вот священник, он тут обладает большим, так сказать, я уже не говорю про архиерея, многообразием облачений, причем, как мы уже сказали, различаются облачения литургического характера, когда на литургии служит, и облачение, которое может ограничиться при совершении других служб. Значит, повторюсь, диакон облачается в стихарь, а священник облачается в подризник, который является своего рода аналогом стихаря, потому что, в общем, по форме они похожи. Просто поскольку на подризник священник надевает еще и другие облачения, а стихарь диаконский, он является как бы его и парадным, что ли, внешней богослужебной формой, то все-таки стихарь, он сшит диаконский из более плотной материи, не просто белой и тонкой, а, может быть, того цвета именно, в который в тот или иной момент вот и полагается совершать богослужение. А подризник священнический, он в большинстве случаев почти всегда белый, ну, за редким исключением. На Пасху может даже и красного цвета быть, но это редкие исключения. И повторюсь, что, значит, вот стихарь диаконский, он такой более плотный, того цвета, в котором цвета же они разные в зависимости от дня, будем еще об этом говорить. Вот. И он более там благоукрашен, может быть, там тоже кресты нашиты. Вот. Хотя, просто могу такой привести практический случай. Стихарь, он, в отличие от подризника, да, у него такие рукава широкие все-таки. Если, как мы сказали, что подризник, у него узкие рукава, и они на запястьях обматываются таким лентием, то стихарь диаконский, он именно обладает такими широкими рукавами. Плюс еще у него обычно на плече тут нашита такая пуговка или петелька, к которой должен крепиться орарь.
Простите, а что такое орарь?
Такая лента, которую диакон использует в богослужении.
Только диакон?
Ну, в общем, да. В общем, да. Хотя то, что называется петрохилю, как говорят, опять же, исследователи, она происходит из орария вдвое сложенного. Но к этому мы еще вернемся. Угу. Так вот, я просто про стихарь немного не договорил, мне просто вспомнились некоторые эпизоды. Поскольку это, в общем-то, облачение одежды одного рода, то, ну, вот однажды, помню, пришлось мне служить литургию в отсутствии подризника. Почему-то что-то приключилось, куда-то чего-то там или потерялось, или кто-то что-то забрал. Прихожу, надо уже начинать проскомедию, подризника нет. А что делать? Ну, не полагается без подризника служить литургию. Пришлось брать диаконский стихарь, вот надевать его вместо подризника, как-то там эти рукава, которые широкие, там заматывать все-таки, обматывать вокруг запястья, там надевать на них поручи. Ну, вот таким образом исхитряться, но вот все-таки выход был найден.
Я надеюсь, это было не позапрошлое лето.
Ну, я уже не помню. Может, это было и не летом, а зимой. Вот, не суть важно. Вот. Хотя, да, он, конечно, этот стихарь, он плотнее, чем подризник. Да, ну и вот, читают при этом молитву, которую мы уже сказали, можем на ней кратко остановиться еще раз. И диакон и священник при одеянии стихаря или подризника читают: «Возрадуется душа моя Господи, облече меня в ризу спасения, одеждою веселья одея меня, яко жениху возложи мне венец, и яко невесту украси меня красотою».
А происхождение этой молитвы известно или нет?
Да, это цитата из книги пророка Исаии, 61 глава, 10 стих. Но мы видим, что здесь говорится о радости прежде всего, о том, что служащий священник, вообще тот, кто вот хочет Господу непосредственно послужить, он должен быть облечен в радость о Господе. И, как здесь сказано, риза спасения, в ризу спасения. И повторяется: одеждею веселья одея мя, яко жениху возложи мя венец, яко невесту украси мя красотою. Ну, я думаю, что большинству людей понятно, что вообще, скажем так, брак, брачный пир – это одно из самых великих событий, может, наиболее великих радостей, торжеств, какие только могут быть в жизни человека. И, может быть, в наше время, в наши дни это не всегда действительно вот воспринимается современным человеком именно так. Как бы даже вот радость современных, что ли, праздников, радость торжеств, она, наверное, с тем, что, вот, может, по причине того, что человек современный, человечество, оно все больше как-то стареет и мельчает, то и мельчает его радости. И часто радости современного человека, они, увы, иногда в какую-то, ну, скажем так, даже пьянку выливаются, так сказать, или переживаются уже как-то иначе, в отличие от, ну, что ли, человека более традиционного, более древнего мировоззрения. Но недаром мы в Евангелии встречаем неоднократно сравнение Царства Небесного с браком, с брачным пиром. «Се жених грядет в полуночи, да? И блажен муж, и гоже обрящет бдяще». То есть образ пришествия Господня – это есть образ пришествия жениха, к встрече которого душа человеческая должна быть подготовлена как невеста. И здесь вот в этой цитате из пророка Исаии, в этой молитве, мы находим тоже указание на то, что, облачаясь, священник и диакон должны облачиться, быть духовно мобилизованы к восприятию и великой радости, и с великой ответственностью это проделывать, потому что это есть служение самому Господу, сослужение Ему, можно сказать, потому что на самом деле литургию совершает Он своей божественной силой, а не человеческой силой совершается литургия.
Thank you.
каждом облачении вот, в тот или иной предмет богослужебных одежд читается молитва, и при этом священник благословляет каждую из одежд. И перед этим диакон к нему тоже подходит со стихарем и орарем и говорит: «Благослови, владыка, стихарь с орарем». Священник благословляет, и только тогда начинает диакон облачаться. И вообще вот в таком сослужении, когда диакон участвует, он на каждое действие, которое должен предпринять, или иктинью говорить, он или берет благословение непосредственно, или кланяется в отношении там, к горному месту, престолу, кланяется священнику, то есть и спрашивает таким образом тоже благословение, позволение, только тогда начинает что-либо предпринимать. То есть такая иерархичность, присутствующая, Богом данная в церкви, здесь она обязательно присутствует, в общем-то, при совершении всех молитвословий и всех действий богослужебных. Значит, диакон, как мы уже сказали, вот, принадлежностью его облачения является стихарь, орарь и поручи. О поручах мы скажем несколько ниже, потому что поручи тоже являются принадлежностью и священнического облачения, и архиерейского. А вот что такое орарь, который присущ только диакону, диаконскому служению? Вообще, само слово, так несколько необычно звучащее, ну, славянское, церковно-славянское слово.
А позвольте догадаться.
Ну, пожалуйста.
Это как-то связано со словом «орать», что по-старославянски значит «пахать, возделывать землю»?
Думаю, что, скорее всего, нет все-таки. Ну, тут, знаете, есть разные толкования происхождения этого слова, и они восходят даже к разным языкам, и греческому, и к латинскому. А поскольку церковно-славянский язык, он является аналогом грамматическим греческого языка, то вряд ли мы можем найти вот именно в церковно-славянском языке какое-то самостоятельное происхождение именно этого понятия. Ну, хотя, может быть, и возможны какие-то те или иные толкования. Какие есть версии происхождения? Во-первых, от латинского «прошу» или «молюсь», то есть «орари» – «молиться» с латинского. От греческого слова, которое буквально означает «время». В древности орарем диаконы давали знать молящимся о времени моления, о времени пения, там, или, допустим, «изыдите оглашенные», о моменте выхода из храма оглашенными. То есть орари в богослужении, вот, в диаконском употреблении, он имел такое значение жеста определенного, указывающего на те или иные моменты богослужений. Ну и, собственно говоря, если диакон не припоясывается крестообразно орарем, когда причащается, а другие моменты службы возглашает молитву иктинии, там, допустим, «миром Господу помолимся» или «паки и паки, миром Господу помолимся», то он, значит, в правой руке, вот так вот в перстах собранных, держит конец ораря, а так он у него, значит, лежит на плече. Вот. И пристегивается пуговкой, чтобы не соскользнуть с плеча. И вот, сжимая конец ораря перстами, диакон, значит, поднимает руку вместе с этим вот лентием, с этой лентой, вот с этим орарем, когда возглашает молитвы. Но, кстати говоря, еще есть версия происхождения от латинского слова «уста». Видимо, потому что в какой-то степени орари, он, значит, сопутствует на уровне жеста, когда диакон начинает возглашать устами молитвословие. Вот еще, кстати говоря, есть интересное толкование. Патриарх Антиохийский Федор Валсамон, XII век, в своем толковании на правила Лаодикийского собора считает, что слово «орари» происходит от греческого «стерегу, наблюдаю». И говорит следующее. «Орарь носить должно одним только диаконом, ибо сии, предстоя священнодействующим и наблюдая таинство святых молитв и пресвитерские возглашения, подают знак орарем на амвоне, находящимся мирянам, когда долженствует быть возглас, то есть время иктиньили, прошений обоглашенных и прочих. И наречен орарь вот от соответствующего глагола «стригу и наблюдаю». Ну, вот это еще одно из возможных толкований.
Но я и свое не отметаю. Знаете почему? Потому что за 10 с лишним веков существования православия в нашей церкви наши личные, так сказать, русские диаконы вполне могли представлять себя уже и пахарями на ниве православия. То есть внутри себя сами придавать такое значение. Ведь могли.
Такое толкование тоже имеет право на существование, но это будет одна из версий. Все-таки само ведь происхождение богослужебных облачений, название, оно больше связано, собственно, с богослужебной традицией, в том числе и ветхозаветной. Вот тоже можно привести еще одно толкование, что сам орарь, как вот пишется тоже в одной из книг, заимствован из ветхозаветных синагог, в которых с возвышенного места убрусом, полотенцем, то есть второе значение слова «орарь» – полотенце, лентион, от латинского «орариум». Вот еще, кстати говоря, одно латинское толкование – полотенце, лентия. В которых с возвышенного места убрусом давали знак «возглашать аминь» при чтении Писания. Ну, то есть, вот так называемая синагогальная традиция, которая тоже оказывает свое влияние на формирование христианского богослужения, она, видимо, тоже могла на происхождение орария повлиять прямым образом. Такое толкование тоже еще одно вполне уместно.
Ну что же, мне кажется, мы очень полно осветили этимологию этого слова, и не знаю ли, а вот не скажете ли вы все-таки, так сказать, практическое применение этого загадочного предмета?
Собственно говоря, мы уже сказали, почему он загадочный.
Ну вот в современной церкви. По-прежнему диакон указывает.
Да, указывает, им... указывает. Вот он именно используется такой вот в молитвословиях богослужебных диаконом, такой именно жест, такой вот возношение правой руки с зажатым в перстах вот этим лентием, то есть орарем.
То есть можно сказать, вместо, так сказать, дирижерская палочка, как бы дирижерская лента,
ну,
да?
Ну, может быть. А еще, говорит вот блаженный Симеон Фессалоникийский, это еще род крыльев. Орарь означает духовное существо ангелов, и повешенный на плечах представляет как бы крылья. Орарь называется так, потому что он украшает его диакона благодатью и облекает велелепием славы Божией, ибо им, якобы крыльями, он закрывается, украшаясь вместе с тем благочестием и добродетелью. Особенно же, когда участвует в приобщении, подражая тем серафимам, которые, будучи шестикрылыми, как сказано в Писании, двумя крылами закрывают лица свои, двумя ноги, а двумя летают, восклицая «Свят, свят, свят». Впрочем, шестикрылые на ораре могут еще изображать распятого, ибо верхние и нижние крылья – суть как бы прямое дерево креста, а боковые крылья – косвенные. Диаконам, которые изображают серафимов.
Продолжает рассказывать протоиерей Андрей Спиридонов.
То есть, как видите, вот символическое толкование у святых отцов, оно восходит, что называется, к горе. Богослужебные облачения, они должны свидетельствовать о том, что священнослужители, они должны уподобляться ангелам при служении, при совершении литургии, и диакон в том числе.
Кстати, эту же версию поддерживает Николай Васильевич Гоголь в своих размышлениях о божественной литургии. Он ее одну называет.
Кстати, вот еще очень интересное, я думаю, ну, оно действительно реалистичное такое толкование, процитирую. «Также ввиду особого служения диаконов, призванных на этапе становления церкви для служения и помощи при трапезах, для наблюдения за порядком в раздаянии ежедневных потребностей верующим и неимущим, некоторые сравнивают орарь с полотенцем Спасителя, которым он опоясался при омовении ног апостолов». Ну, то есть мы об этом уже говорили. «И видят в нем символ служения братьям и ближним. Даже предполагают, что такие полотенца были выданы диаконам, самими апостолами, и, возможно, имели вполне практическое применение при братских трапезах. Впоследствии, когда братские трапезы были отменены, в обязанности диакона вошло попечение и наблюдение за богослужением и помощь священникам. Одним из практических применений орария было вытирание уст причащающимся. Ну, сейчас так не делается, конечно, сейчас просто отдельно такие платы используются для утирания уст. Ну, вот есть такое мнение, что орарь мог заменять и плат. То есть вот, пожалуйста, какого могло быть еще и практическое применение орария?
Сколько все-таки и таинств, и даже тайн, таких простых, исторических, таит в себе наша церковь, всего-то одно привычное для диаконов, даже не облачение, а деталь облачения. Не самое, может быть, важное, а сколько толкований, сколько исторических свидетельств и сколько, кстати, для меня сведений, которые сделали меня богаче.
Вы правы. Знаете, иногда даже испытываешь, знаете, такое вот сожаление, что когда более внимательным образом вот касаешься вот тех или иных предметов, связанных с церковью, с богослужением, с верой, ну, тем, видишь, насколько это все потрясающе, неисчерпаемо. То есть какие-то все таит глубины в себе, и как мы, к сожалению, склонны скользить по поверхности. Вот насколько мы привыкаем ко всему этому, и часто, как говорится, бежим куда-то, спешим, как говорит преподобный Андрей Крицкий в своем каноне «Великом покаянном», «Конец приближается, что в суе метемся». То есть, к сожалению, самого времени, наверное, знаете, земной жизни не хватает человеку, чтобы вот всем вот этим вот так вот взять и проникнуться. Почему, собственно говоря, может быть, немножко отвлекаясь, многие святые отцы, и вообще, почему человек иногда с такой решимостью избирали путь, например, затворничества, путь монашеской жизни, путь такой сугубой аскезы, да, будучи призваны, имея жажду именно вот такой настоящей молитвенной, созерцательной жизни, чтобы ум и сердце были действительно погружаемы вот в эти высшие, высокие, на самом деле сущностно-то и важные материи. Потому что, как в евангельском эпизоде вот этом говорит Христос, Марфа, Марфа, да, одной из сестер, ты печешься слишком о многом, а Мария, которая вот сидела при ног Христа и внимала его словам, она благую часть избрала, более благую участь. Действительно, на самом деле, ведь при всех наших попечениях, как говорится, при всем стремлении все дела переделать, ведь большинство этих дел-то, они все проходящие, они все имеют значение для жизни тоже временной, тленной тоже проходящей. И, ну, насколько важно все-таки не забывать о вечном. И вот даже вот из элементарной попытки, как мы видим, разобраться вот с какими-то такими внутри церкви внешними, казалось бы, вот вещами, предметами, облачениями богослужебными, мы видим, сколько смысла в этом открывается, и что за этим стоит ведь фактически вечность.
И целая церковная литература, кстати, как мы сейчас, благодаря вам, протоиерею Андрею Спиридонову, могли убедиться.
Культура целая.
Да, целая культура. сегодняшней передаче прозвучало песнопение Александра Львова, автора гимна Российской империи, многолетнего директора придворной певческой капеллы, а также величание святым бесплотным силам, написанное мной, вашим ведущим. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.